Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в студии нашей, и у нас пишется разговор. О, отлично! Пишется разговор с Ольгой Соловьевой из Сан-Диего. Ольга – риэлтор. Там 100 лет стажа. Ну, или сколько лет стажа? Опыта сколько?
26.
26. Ну, почти 100.
Почти 100.
Да, значит, навидалась ты, небось, насмотрелась.
Ой, не спрашивайте.
Да, да. У вас кто-то был там какой-то прикольный из клиентов, там Шаинский, что ли, я не помню, да, с кем вы там покупали что-то?
Да, Шаинский тоже, да. Но я не могу особенно рассказывать.
Да, да, но был такой, был такой человек.
Специально, да.
Так, хорошо.
О, да, он, да. Совершенно чудесный человек.
Да, замечательно. Ну, ладно, значит, давайте мы к современности. Я хочу... несколько вопросов вам позадавать. Вот как вы на местности смотрите? В первую очередь, то, что происходит с повышением interest rate. Сказалось ли это на какой-то активности? Может быть, люди испугались инфляции и стали больше покупать. Может быть, они, наоборот, им стало труднее покупать, поскольку они больше теперь должны в моргидж платить и меньше за выплату дома. Соответственно, они не могут позволить себе такой дорогой дом. Или они решили подождать, пока что-то произойдет? Или вообще что происходит?
Да, сейчас попробую рассказать. Ну, во-первых, жилье – это то, что нужно всегда. То есть всем людям нужна крыша над головой, и все хотят, в общем-то, жить в собственном жилье, поскольку это дает не только налоговые преимущества, но и, как говорится, pride of ownership, ну и возможность там изменить что-то и так далее.
Конечно.
Теперь... вот это как бы такой основной постулат всего этого продажи недвижимости. Жилье нужно всем.
Процентов 70, процентов 70 американцев где-то по статистике живут в собственном жилье. То есть не обязательно они его купили, может быть, им досталось в наследство, но вот где-то так.
Угу. Да, совершенно верно. И рейт, он растет сейчас, действительно, это правда. То есть то, что было 3% или там 2,5%, это просто уникальный такой рейт. Я такой вижу впервые за 26 лет работы. Но сейчас он дошел до того уровня, который был таким среднестабильным уровнем много лет. Где-то 5-6%, ну, это довольно долго оставалось хорошим рейтом, и все говорили, ну, да, это хорошо, это здорово. Мы когда сюда приехали, первый наш дом покупали под то ли 9, то ли 11, я даже сейчас и не вспомню, но это было так серьезно больше.
У нас 8,3 что-то было там.
Может быть, я что-то путаю, но, по крайней мере, да, это было серьезно больше, чем теперь. Что происходит с людьми, которые видят такое резкое повышение, такой скачок рейта? Сейчас про это отдельно мы еще поговорим, про то, почему это происходит, но вот что с людьми?
Я просто нашим зрителям скажу, рейт – это банковский интерес. Это банковский процент, под который вы берете взаймы деньги.
Ну да, все банки, они продают нам деньги, естественно, они продают их не просто так, а берут себе интерес, процент. И когда вы будете выплачивать свой моргидж, это будет, он будет состоять из интереса и капитала, как нас учили на политэкономии в институте. Да, ну так вот, люди, конечно, пугаются, и не пугаются повышения рейта, потому что у них теряется покупательная способность. То есть если раньше он мог купить, предположим, дороже, за миллион, то теперь он может купить за 800 тысяч. Однако же, рынок, он остается, тем не менее, очень активным, поскольку инвентаря, то бишь домов, квартир, земли на рынке все равно не хватает. Сейчас стало выходить немножко больше недвижимости, но, тем не менее, все равно ее не хватает, все равно люди хотят купить. И кроме того...
Я извиняюсь, почему больше-то вдруг стало выходить?
Ну, сейчас к этому тоже приду, расскажу тоже отдельно, да, но сейчас я так как раз говорила про то, что не хватает, ее действительно недвижимости не хватает, конечно, сейчас немножечко успокаивается из-за понижения покупательной способности, потому что люди, если раньше я там получала на свой листинг 20 офферов одновременно, то теперь это будет там не 20, а 5, но тем не менее, все равно люди хотят купить, и все равно они дают эти офферы, они все равно ходят и ищут недвижимость, потому что им надо где-то жить. Или они хотят вложить свои деньги, потому что в акциях их держать опасно. Мне кажется, сейчас единственное, куда можно вложить деньги, это либо бензин, газолин, либо еда. Но ее же надо где-то хранить, это невозможно. И поэтому люди пытаются,
потом еще продать надо тоже. Еду-то продать
О,
надо где-то.
а потом еще и продать-то
Да.
где-то надо, да. Ну, это единственное, что сейчас повышается, мне кажется. Ну, кроме рейта. А теперь расскажу просто два слова, откуда берутся эти дома.
Да.
Да, вот был такой момент, когда был низкий процент на заемы, на кредиты, и люди все, кто продавал, продавали за колоссальные деньги. Люди переплачивали там 100 тысяч, 200 тысяч, это просто вот очень было просто и легко. Их соседи, которые живут в домах, предположим, не таких подготовленных к продаже, в них там жили арендаторы 100 лет подряд и ничего не делали. И вот они смотрят на своего соседа, который продал за, там, не знаю, там 25 миллионов, 100 миллионов, шучу, ну, просто какая-то любая цифра, и думают, а что ж такое-то, почему же мы-то не продаем? И быстренько выгоняют жильцов, предположим, выставляют эти дома на рынок. Они выглядят хуже, чем те, которые были проданы за миллион, и изменился немножечко рынок, качнулся в другую сторону, потому что покупательная способность упала, но, тем не менее, недвижимость стала появляться, стало ее чуть-чуть больше. Вот такая вот сейчас ситуация интересная.
Я хочу сказать, что вот последнее время, но вот не когда интерес пошел, а перед этим, люди выставляли как есть вообще. То есть там с каким-то немытым полом, разбросанными вещами. То есть там, да и уже никто там даже ничего. Вот приходит, смотрит там на квадратные футы, там возраст, там трещины в бетоне, и в общем и берут, а то и по телефону.
Вот да, и берут as is, то есть ничего не просят ремонтировать, ничего, только отдайте нам, пожалуйста, ради бога отдайте.
Но вот так. Все-таки вот рынок, когда дают 5 офферов или 20, ну, кроме такого истерического состояния, в смысле чисто денежно, чисто коммерчески, есть разница или нет?
Ну, вы понимаете, те люди, кому дали 20 офферов или 5 офферов, для
да.
них это, в общем-то, небольшая разница, потому что все равно они выбирают самый лучший.
Так.
И как бы для них они все равно продают достаточно дорого, достаточно прилично. Просто, может быть, там повышают там не на 10%, а на там, 7%.
А, все-таки это сказывается на то, как цена идет. Хорошо, хорошо.
Да.
Люди, когда в истерике, когда там 100 офферов, они боятся, они в следующий раз еще больше. Начинается вот это истерическое, паническое.
Да, это на самом деле
повышение.
Действительно очень тяжело. И особенно нам тяжело работать, потому что надо все это сводить в какую-то доступную человеку там, таблицу и демонстрировать продавцу и объяснять, что вот что в этом лучше, в этом хуже и так далее. Ну, то есть меньше работы у нас сейчас. Чуть-чуть, не намного. Вот.
Хорошо, так значит, что получается? Люди боятся, что сейчас цены упадут, они не успеют продать и бегут его выставлять или что?
Да, люди боятся, что цены, даже не то, чтобы цены упадут, а что будет такая стагнация на рынке. И они хотят впрыгнуть в последний вагон и продать сейчас, чтобы успеть чего-то купить себе еще. Например, вот такой вариант есть продажи и покупки. А потом все покупатели, которые все-таки еще хотят купить, несмотря на высокий интерес, они хотят купить и продолжают искать, и продолжают давать эти многочисленные офферы.
А покупатель, который покупает сегодня, он не боится, что завтра будет не 5%, а 8%, например? Есть такой страх?
Есть такой страх, во-первых, поэтому они хотят купить сейчас, а во-вторых, еще существует такая позиция, как мне недавно высказал один из моих клиентов, который хочет купить, покупатель. Он сказал, я не женюсь на этом проценте, на этом рейте. Я потом, когда будет что-то другое, я перефинансирую. Однако же я получу себе жилье, крышу над головой и вложу свои деньги, потому что мои акции падают, и я просто волнуюсь, что я потеряю больше, чем...
Многие женятся так тоже.
Бывают всякие ситуации.
Ненадолго, да. Ну, хорошо, ладно. Так, с точки зрения, давайте смотреть на новых иммигрантов. Потому что наш зритель, он либо новый иммигрант, либо еще совсем не иммигрант, но прикидывает. Вот для того, кто новый и прикидывает, вот что для них важно понимать сейчас? Вот где ключ к пониманию ситуации? Вот применительно к ним лично. Вот что они с этого будут или не будут иметь? Вот как подойти?
Новые иммигранты, да, они все равно проходят тот же путь, потому что весь этот рынок, вся экономика идет по спирали, как мы знаем. Единственное, что каждый новый виток получается выше, чем предыдущий. То есть, если мы покупали там за одну цену, то новые иммигранты будут покупать за другую. Но это будет их низший уровень.
Да.
А дальше они пойдут только вверх. Им нужно делать следующее. Во-первых, хорошо иметь стабильную работу, и получить стабильную работу, иметь стабильную зарплату. Если они работают на работодателя, или если это свой бизнес, то как-то вот показывать, приходится показывать больше, чем они, возможно, хотели. Потому что я знаю, что люди, которые работают на себя, стремятся к списанию. Но при ситуации покупки списание будет противоречить.
Чем больше они спишут, тем меньше банк может рассчитывать, что у них деньги есть. То есть
абсолютно.
Это два таких встречных таких. Да, да, да.
То есть им надо просто как-то немножечко подтянуть поясок и заплатить пару лет налоги по полной программе.
А правильно ли это будет, или, может быть, я так перестраховываюсь, правильно ли будет, например, пойти и заранее, там, скажем, поговорить с, допустим, с моргидж-брокером? Потому что я понимаю, что моргидж-брокер, он думает, где у меня сегодня деньги? Вот разговаривать с ним о ситуации через пару лет, может быть, это для него это потеря времени, я не знаю. Вот это удобно так, это люди будут разговаривать?
Вы знаете, я всегда советую это делать. Я на самом деле такой же человек, как и вы, то есть достаточно консервативных взглядов. Я говорю, что надо заранее все подготовить, соломку подстелить. Uh-huh. И у меня есть такие лендеры, с которыми я работаю, которые с удовольствием поговорят, объяснят, разложат по полочкам. Uh-huh. То есть скажут, что вам надо идти вот к этой цене, вот к этой зарплате, там вам надо сохранять столько-то, там не покупайте, предположим, сейчас лишнее там золото, бриллианты, мебель, чтобы не испортить свое так называемый ratio, то есть это коэффициент между стоимостью дома и зарплатой и долгами.
Да, то есть ваши вот liabilities и ваши доходы, то есть сколько вы должны, да, кому-то. Я, знаете, расскажу случай смешной. Мы когда покупали наш первый дом, там было два моргиджа. Значит, один основной, там на 375 тысяч, а еще на 75 тысяч второй моргидж. Они дали нам в виде кредитной карты. То есть нам дали карточку, на карточке уже лежало 75 тысяч долгов. Вот, да? Значит, ну и мы, и там процент, чуть ли не 11%, знаете, на эти вот. И мы как могли уж там выплачивали, ну, за год мы не справились, ну, как-то более-менее справились. Когда мы справились, у меня в руках карточка на 75 тысяч. А? У кого есть, как, у кого есть кредитная карточка на 75 тысяч? И я так, в общем, был собой доволен до тех пор, пока не пришлось что-то там еще покупать. И я смотрю, что они эти 75 тысяч на карточке, на которой ничего нет, я все выплатил. Они эти 75 тысяч записывают в мои liabilities, как будто я уже одолжил эти деньги. Я говорю, я же не одолжил. Они говорят, ну ты же можешь одолжить.
В любую минуту и убежать.
И не то, что убежать, но ты можешь одолжить, и ты не сможешь тогда платить нам, потому что должен платить еще кому-то. И тут я понял, что, в общем, совершенно никому не нужны вот эти вот неиспользуемые карточки там на такие суммы, потому что они просто снижают твою покупательную, одалживательную способность.
Абсолютно, это все совершенно правда. Но люди берут еще такой лоун, который называется HELOC, это Home Equity Loan. Иными словами, из-под дома как бы вытягивается equity. Но да, ее можно просто оформить и не брать, а потом использовать эти деньги на ремонт или на покупку следующего жилья. Вот это не будет считаться liability, пока вы не взяли оттуда деньги. То есть там очень интересно, там вы платите только за то, что уже взяли.
Верно, но вы как бы, получается, по более высокому интересу берете, чем если бы просто куда-то пойти взять там или там у приятеля одолжить 10 тысяч, там, я не знаю. Ну, это отдельный, да, отдельный разговор, да, да, отдельный разговор. Ну, хорошо, значит, а вот с точки зрения начинающего, да, то, что называется entry-level buyer, да, такой начинающий buyer, покупатель, квартира, таунхаус, отдельно стоящий дом. Я понимаю, что деньги разные. Но вот если есть деньги и на то, и на другое, или на третье, вот что делать?
Вот это вопрос предпочтений. Конечно, деньги в земле. Это так говорит американская пословица. Да. Money in land. Да. Но есть люди, которые не хотят землю. Но таких я тоже много знаю. Они просто не любят это. Они любят жить в доме, вернее, в квартире или в таунхаузе. И для них эта земля совершенно не представляет никакой ценности. Ну вот не любят они этим заниматься. Они не любят там думать об этом, нанимать садовника или там самим что-то постригать и сажать. У кого маленькие дети, безусловно, земля – это плюс, потому что можно там поставить качельки, карусельки, и детишки будут заниматься там как бы своими играми, и можно не волноваться, что они побежали там куда-то или что с ними не погуляли и так далее. Но у всех свои предпочтения. Конечно же, лучше дом или таунхаус, потому что меньше будет соседей, меньше слышимости, предположим,
и
не
цена
будет
лучше
там
растет,
никто топать.
Да? На домик цена лучше растет.
И на домик цена, безусловно, растет лучше, да, таунхаус тоже. Все зависит от локации, от места расположения этой недвижимости, где все тоже очень важно. То есть очень
Сан-Диего
много
вот,
всяких факторов.
Тоже не дешевое место.
Да.
Там, может быть, не Сан-Франциско, но все равно довольно дорого там. А как новички разбираются? Да, вот у вас есть такие, ты вот там приехал там пару лет назад, там грин-карт лотерея, там
Да.
не знаю, что он там.
Да.
Вот как они с этим?
Устраиваются на работу, получают зарплату, получают хорошую как бы, кредитную историю себе устраивают. Я обычно рекомендую там открыть 1-2 карточки, можно даже побольше, и очень аккуратно с ними обращаться, не брать более 75% от этого баланса, который им разрешается брать. Например, заправил машину, тут же там заплатил, заправил там еще раз заплатил,
В конце
пошел там,
месяца.
не знаю, да, в конце месяца, конечно. В конце срока, там может
Да.
быть не месяц, а 24 дня или 23 дня. Ну, то
Но
есть, короче, создается кредитная история таким образом.
есть такое, что они, например, массово покупают именно квартиры просто потому что дешевле. Потому что дорого все.
Ну да, если они не могут купить дом, конечно, они покупают то, что могут сначала. Главное, ногу в дверь поставить, надо сделать первый шаг. А дальше уже можно продавать одно, покупать другое, там, как бы зарабатывать на том, на росте цен, потому что цены растут неуклонно и всегда вверх, и всегда как бы, там, в течение какого-то времени.
Я-то,
Вот таким
конечно,
образом люди могут.
по-другому говорю. Я говорю, первым делом зарабатывать научись, а уже куда деть, вот тебе расскажут ребята.
Это точно.
Да, поэтому, если не зарабатываете, это ко мне. А когда уже зарабатываете, вот там Коле расскажет, куда деть.
Вот
хорошо.
Да, конечно. Они сначала должны пойти к вам в класс,
ну,
выучиться,
не обязательно ко мне, но кто как.
Зарабатывать.
Сейчас люди зарабатывают очень прилично, просто, ну, такой хорошими ремесленниками. Да, сейчас ремесленник не хуже инженера получает, рукастый, да, он там и... Я не знаю, там и ремонт, и строительство, и там все эти антенны, и там хрен знает что. Вроде там, смотришь, его там 5 дней поучили, он там еще 3 месяца поработал, уже нормальные деньги получает. Тракеры. Понимаете, есть способ заработать, о чем речь. Вот, но просто надо сначала научиться заработать, и потом уже там. Хорошо. Возвращаясь к недвижимости. Вот постоянный вопрос. Вот интерес повышается, так что, надо бежать покупать или надо подождать? А может быть цены упадут? Знаете, говорят, ну сейчас подожду, цены упадут, и вот тогда я приду весь в белом, и тогда все по дешевке скуплю.
Вы знаете, я иногда посылаю таким клиентам, которые мне это рассказывают, карикатуру. Там такие две согбенные фигуры, дедушка с бабушкой, с палочками, и они говорят, вот мы ждали, когда цены упадут, до сих пор хотим купить свой дом. Понимаете, то есть смысл в том, что цены в Калифорнии, в Южной Калифорнии, в Северной, наверное, тоже, это курортные места, цены растут всегда, они могут там, попадать в какую-то стагнацию, останавливаться немножко, бывает даже падают, как в прошлый кризис, но в хороших-то районах они падают только в районах таких попроще.
И, вы понимаете, или падают какие-то безумно дорогие. То есть вот
да.
Там, где единицы могут позволить себе купить, вот там этих единиц становится там в 5 раз меньше и невозможно продать. А там, где рынок есть живой такой, там нормально, в хорошем месте, конечно.
Да, абсолютно, абсолютно. То есть да, это как правило, что чем дешевле дом, я не говорю уж совсем про таких, совсем дешевые, тем быстрее он продается, и как бы цены, они, в общем, достаточно стабильные. Я не считаю, что надо ждать. Если нужен дом, надо идти его покупать, потому что с каждым
именно
годом
жить.
Это будет
именно
труднее
жить.
И труднее.
Не под инвестмент, а просто жить.
Да. Да, да, абсолютно. Вот мы же говорим сейчас про таких людей,
ну,
которые
да.
Недавно приехали.
А вот вопрос такой. Из вашего опыта, может быть, там из разговоров с риэлторами, я не знаю, по жизни, какие есть основные там пара-тройка вещей, на которых люди куда-то влипают и потом жалеют, что что-то вот это произошло? Вот какие есть основные такие неприятности, которые поджидают потенциально человека, который купил какую-то недвижимость?
Ну, вы понимаете, тут, да, я сейчас скажу такую вещь, вы будете смеяться и думать, что я рекламирую себя, но это на самом
Так.
деле чистая правда. Каждому человеку, который идет на рынок недвижимости, все-таки лучше всего работать с агентом, поскольку вот мы,
И денег не стоит.
агенты для брокеров,
Да.
да, когда вы покупаете, это ничего вам не стоит, а
Конечно.
мы занимаемся тем, что защищаем ваши интересы. А те люди, которые думают, ах, ну вот мы пойдем, например, и будем покупать с агентом продавца, они попадают в ситуацию, когда агент продавца представляет продавца, потому что продавец ему платит, и вы оказываетесь непредставленными. То есть вы покупаете себе жилье и на свое, так сказать, на собственную ответственность.
Есть люди, которые норовят словчить, это правда. Но ловчить
Да.
они не умеют, ситуации не понимают и, как правило, проигрывают всегда. Но это как бы от желания словчить, это правда.
Ну да, сообщить, сэкономить. Ну а вот основные проблемы, это я очень рекомендую всегда делать инспекцию. Даже когда кажется, что все великолепно, гладко и прекрасно, инспекция помогает.
А
Вот
разве
из...
не
Да.
положено иметь инспекцию? Это разве не часть требований?
Нет, это не часть требований, это абсолютно произвольно. Человек может согласиться или нет. Стоит эта инспекция не так дорого, ну скажем там от 300 до $700, в зависимости от
От
размера
размера.
площади.
Я
Да.
на самом деле по поводу риэлтора я еще скажу, вот как человек, который когда-то покупал, там первый раз, второй раз, и там наслушался, и насмотрелся, и так далее, я могу сказать, что есть риэлторы такие, знаете, не очень добросовестные, мягко. А есть такие клиенты, от которых даже хороший риэлтор хочет избавиться поскорее. Вот, тоже там с обеих сторон бывает. И зачастую люди подвергаются давлению. Вот просто потому что, там, скажем, человек не хочет на него тратить больше времени, он хочет получить свои комиссионные, риэлтор, допустим, и по-быстрому его куда-нибудь скинуть. И начинают пугать. Вот я, например, могу сказать, что у нас тут, вот не знаю, как в Сан-Диего, а вот у нас тут, например, есть такая стандартная мулька, что вот когда человек там что-то покупает, или офер надо давать офер, надо давать побольше, поменьше, там еще что-то. Значит, стандартная мулька, что надо срочно и нужно побольше, потому что уже стоит китаец с Тайваня с деньгами. Кешем платит. И, значит, создается такое, значит, перевозбуждение, чтобы он побежал там и дал побольше, и дал поскорее, там и так далее. Стимулирует человека. Это такая распространенная мулька. Я просто чему говорю, что риэлтор, так же, как и человек, который страхованием вашим занимается, и врач, и вообще все эти вот licensed professional, парикмахер для женщины, правда? По рекомендации обычно люди хорошие находят, потому что все остальное это вы рискуете. Это
Абсолютно точно, да.
отдельная
Так,
история.
есть, ну, знаете, везде есть недобросовестные и добросовестные люди, и, в общем-то, это, к сожалению, момент очень сложный, и надо действительно либо по рекомендации, либо постараться
А
попасть к
бывает, друзья,
правильному.
бывает, и риэлтор хороший, и все хорошее, все, а вы все равно влипли.
Нет.
Нет, ну хорошо.
Но думаю, сразу никто не
Кроме
выпал,
того, что
честно говоря.
человек ловчит, хитрит, у него нет нормального риэлтора, ему некому посоветовать, он слушает идиотов там и так далее, то есть он обреченный фактически. Что еще? Вот что? Может быть, какие-то недооценки, переоценки, не... я не знаю, ну что-то такое, из-за чего люди потом жалеют.
Ну вот еще раз говорю, жалею это за инспекцию, просто хотела рассказать историю, как мы
Да.
приходили в один дом с клиентами, и дом был очень милый, и все было хорошо, и хозяева все время пекли печенье. И вот пекли они печенье, и было так приятно, и они нас угощали этими печеньями. И в какой-то момент мы пришли на инспекцию со своим инспектором. Он тоже понюхал запах печенья, подошел к стеночке, ковырнул свежую краску, а стены были свежепокрашены, и обнаружил под ними плесень. Оказывается, недобросовестными были продавцы. Они пытались скрыть запах плесени, который все равно пробивался через свежую краску. Они просто закрасили эту плесень, ну, просто
То есть
закрасили.
они специально делали запах.
Да.
Не, ну подождите, но это вообще подсудное
Ну,
дело.
это да, это просто да, абсолютно. Ну, естественно, мы просто ушли, и все, на этом все кончилось. Потом несколько раз инспектора нам помогали найти, например, трещины в фундаменте, которые мы не видели, поскольку ну, глаз не тренирован. А они видят, они знают, куда смотреть. Очень многие такие вот моменты. Потом обязательно во время сделки надо проверять абсолютно все. Это все ответственность покупателя. И, соответственно, я всегда помогаю покупателям, говорю, что, на что обратить внимание. Вот, например, когда люди покупают дом, существует такой вид инспекции, который не каждый берет. Это инспекция труб. туда запускается камера с лампочкой, и потом нам показывают видео. А зачем это надо? Очень просто. Во-первых, деревья, корни деревьев, да, имеют тенденцию прорастать вглубь и вширь, и могут пройти через трубу, и труба, соответственно...
Там такого лопнет. Ерша запускают, он все вырезает.
Ну вот да, это потом надо уже сделать, когда нашли это дело. Потому что потом это может всплыть, извините, в туалете.
А как всплыть в туалете? Сразу ерша туда и все.
Ну да. Но в любом случае надо очень-очень серьезно относиться к покупке, и надо всегда все проверять, все инспектировать. Вот это вот, я считаю, что одно из самых важных дел, которые мы делаем.
А если вы найдете там корни, вот вы послали туда, нашли корни, что вы будете делать? Вы скажете, ребята, закажите роторутера или что?
Нет, мы скажем продавцам, мы напишем такую бумажку, которая называется Request for Repairs, это запрос на починку. И скажем, знаете, у вас тут корни проросли, вы, пожалуйста, почините, или дайте нам деньги, чтобы мы сами вызвали
ремонтёра. Через год снова прорастет.
Надо проверять.
Мы живем хорошо, в природе. Хорошо. Все-таки, знаете, что я вам скажу? У нас тут есть такая известная девочка, блогер, ее все знают, это Марина Могилка, она такая популярный блогер. И я смотрю, значит, она видео снимает, им опробовали этот самый моргидж, лоун, и они ходят, смотрят, вот что можно купить там за 1,5 миллиона в Кремниевой долине. Вот они смотрят, туда посмотрели, сюда посмотрели. И я вспоминаю, как не прошло и 30 лет, там только 27, когда мы покупали дом в Лос-Алтос за 500 тысяч, и этот дом сейчас стоит, если бы мы ничего с ним не сделали, он бы сейчас, ну, скажем, 4 миллиона. То есть, все-таки зарплаты так не выросли. И ощущение такое, что мы катастрофически теряем, как общество, мы катастрофически теряем в доступности жилья. Вот, да, то есть, если раньше, скажем, там два инженера, которые не безумно какие, ну так, ну там средние инженерные зарплаты шли и покупали дом за 500 тысяч, и там прошло там 27 лет. Хотя это напряжно было, напряжно, это не так просто, но все-таки. Вот, то сейчас два просто так инженера, даже с хорошими зарплатами, я не знаю, там у этого 150 и у того 150, 300 тысяч получают, как он купит дом за 4 миллиона?
Ну, вот это да, конечно, это такая некоторая сложность уже возникает. Естественно, конечно, они не могут купить дом за 4 миллиона, но они, может быть, купят дом дешевле, это во-первых. Во-вторых, Калифорния, это, в принципе, очень...
Так, подвисла. Подвисла. Дорогое место, вы хотите сказать, да, Калифорния?
А, дорогое место у нас очень, да. Калифорнии. Так что вот у меня есть несколько таких клиентов, которые продали дома в Сан-Диего и купили дворцы в Тексасе, в Аризоне, еще где-то. Тут, понимаете, надо выбирать либо климат, либо хороший дом. И для многих важнее хороший дом, чем климат. Все зависит.
Нет, ну, конечно, если у тебя дети, если тебе надо пространство какое-то, и особенно сейчас, когда можно зарабатывать, как бы, неважно, где ты живешь, да, ты как бы удаленно
из
работаешь.
Дома, конечно.
Вчера с девочкой разговаривал, у нас училась, тут работала, и она говорит, вот мы в Техасе они сейчас живут, и говорит, переезжаем, говорит, во Флориду, там, говорит, прямо вот, там, два квартала от пляжа, работаем мы все равно удаленно, там, и муж, и жена, и говорит, так, а что тогда, ну, тогда вот... Как бы будем жить на пляже тогда.
Ну, замечательно, если им нравится влажность. Понимаете, вот, например, для меня Флорида не существует из-за влажности. Мне нравится туда приезжать погулять, но
что-то невозможно. Они из Техаса едут. Тяжелая нагрузка. Из Техаса. Говорят, что в Техасе более влажно. Да. Поэтому... Да. Значит, поэтому... Может быть. Флориде ветерком продувает еще, значит, с океана.
Ну да, с океана, да.
Если у океана, да. Поэтому такая вот интересная история. Ну что же, хорошо. Я думаю, может быть, мы вот что скажем ребятам, которые собираются или недавно приехали. Как правило, я не хочу сказать, что все обязательно должны кому-то и так далее, но, в общем-то, это такая штука, владение недвижимостью, которая, с одной стороны, какую-то финансовую такую базу создает на будущее, с другой стороны, я бы сказал, что в гражданском смысле люди меняются. Вот человек, у которого есть недвижимость, это человек с одним уровнем как бы гражданственности, ответственности, его статуса в обществе там, и так далее. А у которого нет, значит, у него другой. Да, значит, вот
согласна.
Какой-то был фильм старый, тут у меня дверь стучится, значит, был старый фильм, а там еще Крамаров там говорил, вот, говорит, там, он говорит, мальчик, который там что-то подметал, он говорит, люди делятся на две категории. Одни люди мусорят, а другие этот мусор убирают. Вот, поэтому у нас так по-другому немножко. Люди делятся на две категории, дверку только прикройте, чтобы собака не ушла. Вот. Одни мусорят, в смысле, одни имеют недвижимость, другие не имеют. Или, я бы сказал так, есть люди, которые уже имеют, и есть люди, которые скоро будут иметь.
Ну, можно и так сказать. Кроме того, владение недвижимостью еще и приучает к финансовой дисциплине, потому что моргидж заплатить надо, и это очень помогает рассчитывать хорошо все средства.
Я, честно сказать... У меня такое впечатление, что если человек не дисциплинирован финансово, его уже ничего не спасет. Да, кроме... Нет, ну бывают какие-то тяжелые обстоятельства, да, когда значит, перерождается. Ладно, Оль, спасибо. Да. Значит, я не знаю, прояснилось ли у наших там зрителей что-то, но во всяком случае, если вы хотите жить, вы не решая, вы можете купить в любой момент. Вы не должны ждать ничего. Идете, покупаете, уже там живете. Если вы хотите как-то инвестировать или на будущее, наверное, надо с местом понять, где это происходит, насколько у вас есть денежка, насколько вы стабильны в заработке этой денежки, насколько... Вообще надо образование некоторое получать. Я хочу сказать, что работа с агентом – это на самом деле некоторое образование. Вот мы покупали много всякой недвижимости в разное время с разными людьми, и я хочу сказать, что каждый раз это было что-то новенькое, что ты узнаешь об этом аспекте, о том аспекте, и месторасположение, и цены, и перспективы, и как оно сдается, и за какие деньги, и так далее, так далее. То есть это целый мир, это профессия фактически серьезная, на самом деле. Поэтому образование, конечно, которое вы получаете от работы с риэлтором, это может быть главное, что вы получаете.
Да, может быть и так. Михаил, я, кстати, тоже хочу сказать, что я готова общаться, консультировать. Это совершенно бесплатно вам всем.
Тогда давайте будет. Вот что.
И да. Вы можете всегда позвонить, я просто расскажу, что делать, как делать. И
хорошо.
Мы с вами обсудим.
Все координаты Ольги я помещу под этим делом в описании к видео. А вопросы к Ольге, да, пишите в комментариях. Во-первых, вы можете зайти там пару слов сказать. Во-вторых, мы можем по этим вопросам потом сделать какой-то разговор. Вот вопрос такой, стрим такой, да, раз, два, три, четыре, пять. То есть вы определяете информацию, которую вы получите. Давайте.
Да, конечно, с удовольствием отвечу. Спасибо вам большое, что меня опять
пригласили.
Очень рада видеть.
Да, спасибо. Счастливо.